Все присутствующие друзья, гости, братья и сестры, слушал проповеди мы, и сейчас нам еще нужно проповедь слушать. Думаю, наверное, все-таки иногда полезно христианами называться, а не учениками. Потому что учениками надо всегда учиться, а христианами можно, возможно, другими вопросами заниматься. Немного, друзья, улыбнемся. Действительно, вот мы как-то с вами анализировали, говорили о том, что ранняя церковь очень успешно пошла вперед, и пошла вперед только по одной простой причине, что они каждый день занимались учением. У нас это 3-4 раза в неделю. Много или мало, не знаю, друзья. Но все-таки вижу сегодня острую необходимость в том, что больше и больше пребывать именно в учении. За последние несколько дней очень много контактов было, телефонных звонков с друзьями с разных штатов нашей страны, Америки. И, друзья, удивительно, но вот сегодня, особенно среди молодого поколения, очень возрастает необходимость в научении. Очень возрастает. С большой тревогой смотрит молодое поколение на свое будущее и желает действительно быть наученными. Почему? Потому что если человек правильно научен, если он правильно научен, он правильно поступать будет. Потому никогда не поздно и никогда не будет много пребывать в учении. Священное Писание не говорит, сколько времени проводили ученики в учении. Написано только одно, что они ежедневно пребывали в учении. Не думай, что по 5 минут каждый день. Итак, друзья, у нас сегодня с вами продолжение знакомства с нашей темой. Может, еще несколько слов, думаю, очень, друзья, важно. Действительно, может быть, сложно было вот охватить, Дима поднял, необъятную тему, фактически всю богословскую дискуссию, связанную с появлением реформации. С Мартином Лютером он попытался уложить вот в очень короткое время, безусловно, это достаточно сложно сделать, и вместе с этим, друзья, действительно, вот эти глубинные вопросы, которые были причиной того, что произошло серьезное вот содрогание, я бы сказал так, в христианстве, в западном христианстве, в результате чего появилось еще одно направление в христианстве, протестантское движение, оно связано именно с теми вопросами, которые Дима представил для нас. Это, друзья, очень коротко, это очень коротко. Долгие-долгие годы, долгие десятилетия шла, подчеркну, ожесточенная дискуссия за то, чтобы были отшлифованы библейские принципы оправдания, библейские принципы роста во Христе, библейские принципы правильного вообще понимания Священного Писания, личности Бога. Поэтому, друзья, мы стараемся и далее уделять на нашем служении много этому внимания. Почему? Потому что мы видим из истории христианской церкви, что чем больше пребывала ранняя церковь в учении, тем больше это приносило плода для самой церкви. И тем больше она становилась очевидной для окружающих. Мы на протяжении уже нескольких служений по четвергам рассматриваем тему смысла жизни верующего человека. И сегодня у нас очередная тема. Мы будем посвятим ее размышлению о Божьей славе. Размышлению о Божьей славе. Мы говорили с вами о прославлении Бога, что в этом суть христианской жизни. Предыдущая беседа, одна из предыдущих бесед была посвящена Священному Писанию. Именно через Священное Писание мы можем постигать Бога. А как его прославлять, когда не знаешь, кого прославлять? Поэтому мы и уделили внимание опять очень сжато, очень коротко тому, какую огромную роль играет Священное Писание в представлении реального портрета Бога. Без него действительно невозможно представить Бога таким, какой Он есть. И сегодня у нас еще одна тема – размышления о Божьей славе. Достаточно интересная мысль, я думаю, что она останется в вашей памяти. И если Бог продлит жизнь, то следующая наша заключительная беседа из этой серии будет в следующий четверг и будет посвящена теме, как прославлять Бога, что значит прославлять Бога. Сегодня будем говорить о славе Божьей, попытаемся посмотреть через Священное Писание, что из себя представляет эта слава. Почему необходимо прославлять Бога? И некоторые вопросы, очень важные, которых сегодня в христианстве, не только в христианстве, но и среди противников Библии, христианства ведется дискуссия, мы их также вместе поднимем. Я приглашаю обратиться к Ветхому Завету, книге пророка Исаии, и прочитаем несколько стихов из 5 главы, и затем 10 стихов 6 главы книги пророка Исаии. Итак, книга пророка Исаии, глава 5. Сначала стихи с 18 по 21, а затем уже 6 глава сначала. Книга пророка Исаии, глава 6, со 17 по 21 стихи. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервами суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро называют, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Несколько слов, друзья, прежде чем мы далее прочтем уже 6 главу, первые 10 стихов. Вот это состояние людей. Удивительно, вот Исаия пишет, как вы притягиваете к себе грех. Ну, сказали бы сегодня, наверное, там, ну, стропами, ремнями какими-то. Но не было тогда такого понятия. Смотрите, ремнями колесничными. Для того, чтобы колесница, в которую привязывают, или, скажем, за счет ремней привязывают к лошади, или, возможно, к нескольким лошадям, они должны быть достаточно прочными для того, чтобы тянуть за собой колесницу. Что пишет Исаия? Вот точно так вы грех и суету вот так прочно-прочно к себе подтягиваете. Это он описывает людей. Вот такие вы. И при всем этом положении он дальше идет. Смотрите, насколько стали люди, которые притянули к себе грех, он уже от них не оторвется. Почему? Ремнями колесничными привязали к себе. Тянут этими ремнями. И вот в этом состоянии идут сами, а за ними вагоны маленькая тележка грехов, которые ремнями колесничными тянутся. И вот в этом состоянии они Богу заявляют: «А ну-ка покажи себя! А ну-ка пусть твой совет исполнится, а мы еще посмотрим!» Смотрите, вот с таким сарказмом они обращаются к Богу. Вот так Исаия представляет людей. Смотрите, полностью, полностью во грехе и вызов Богу делают. И вот дальше Исаия пишет, 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия пишет, что вот это видение он видел тогда, когда умер царь Озия. Царь Озия, или другое его имя Азария, который правил очень долго, царствовал очень долго, 52 года. Больше его на 3 года царствовал только нечестивый царь Манассия. Библия говорит о том, что он очень правильно шел. У него было правильное понимание государственного устройства. Почему? Потому что правильное отношение к Богу было. Поэтому правильно он устраивал государство. Но когда он пришел уже в силу, вот тогда он возгордился, обратите внимание. Когда человек начинает уже иметь серьезные проблемы с самим собой, с Богом, когда утверждается, когда все вроде бы нормально, вот тогда он решил посягнуть на то, на что он не имел права посягать. Вы помните, что с ним произошло? Он пришел в храм и попытался там принести курение. Вот то, что должны были делать священники. Он же царь, ему же все должны подчиняться. Не дано тебе право, царь, входить в храм и совершать священнодействие. Не дано. Ты должен стоять в стороне. И когда подошел пророк Азария, говорит, зачем ты это делаешь? Это не тебе должно делать. Библия говорит о том, что он сильно разозлился, сильно огорчился. И Бог поразил его болезнью. И он долгое время был в болезни до тех пор, пока умер. И вот когда он умер, видит видение Исаии. Видит это удивительнейшее видение. Мы говорим сегодня о теме размышления о Божьей славе. Давайте вспомним много текст, который мы ранее прочитали из 5 главы, о том, в каком положении оказались люди. Положение это сегодня, описание аналогично нашему времени. Точно так же люди тянут к себе эти грехи и вызов делают Богу. Где ты? Ну-ка покажи, а почему ты зло допускаешь? И сколько вот этого сарказма, сколько вот этой надменности люди пытаются высказать в адрес Бога, думая, что тем самым, чем больше они Бога оскорблять будут, чем больше они его унижать будут, тем Бог начнет их больше пугаться, бояться. И, ребята, давайте мы с вами договоримся. Вот именно на этом фоне, смотрите, что происходит. А Бога это никак не пугает. Никак ваш ропот, ваше возмущение, ваша грязь, которую вы способны, как люди, адресовать в адрес Бога, абсолютно никак она не влияет на положение Бога. Видит Исаия, Господа, который сидит где? На престоле каком? Высоком, превознесенном, и одеяния его наполняют собою храм. Слышите, друзья? Ничего от Божьей славы не убыло. Абсолютно. Это очень сильное свидетельство. Вот на фоне того разложения морального, в котором были люди, это очень сильное свидетельство. Бог явно показывает то, кто Он есть. Он очень спокойно смотрит на всю эту, простите, возню на этой земле, на все эти угрозы в адрес Бога. Исаия описывает то, что он видел. Это удивительное, друзья, видение, удивительное. Увидел Бога в святости. Я понимаю, это отдельная тема разговора, мы не будем сегодня касаться видеть, не видеть Бога. Дал ему Господь славу свою увидеть. И почему он эту славу увидел? Где это было видно, что он славу увидел? Увидел серафимов. Это единственный вид или ранг, или чин ангелов, у которых есть крылья, согласно Священному Писанию. И причем не 2, а 6. Именно серафимы являются хранителями святости Господней. Смотрите, находясь в божественном присутствии, послушайте, люди, молодые и пожилые, в каком виде находятся ангелы? 2 крыльями они закрывают лицо свое, потому что невозможно в Божье лицо смотреть. 2 они закрывают себя полностью. Как это сегодня необходимо знать? Людям, которые говорят, живи как хочешь, одевайся как хочешь. Бог меня такого любит. Послушай, ангелы, которые ежедневно видят святость Господню, они безгрешны, будьте внимательны. Но понимая, перед кем они находятся, они закрывают себя полностью. И 2 крыла для того, чтобы они летали. Их основное служение – то, чем они занимаются, взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Все, что они делают. Удивительно, вот когда Исаия видит это видение, он видит, что вся земля полна славы Господней. Удивительно, что Господь показал ему. И когда вот это положение, все это увидел Исаия, это очень хороший урок для нас. Какова его реакция? Это Божий пророк, который был призван Богом, который возвещал Божью волю людям. Смотрите, как он себя оценивает в присутствии Божьей святости и славы. Как он себя оценивает? Когда он все это увидел, вот тогда он дал себе самую точную оценку, которую едва ли бы он в повседневной жизни мог дать себе. Что он говорит о себе? Горе мне! Горе мне! Почему? Погиб я! У меня уста нечистые! Я весь грешный! Вот где глаза у нас открываются и откроются обязательно на самих себя. Вот где геройство наше растает. Вот где трепетать мы будем. Мы здесь большие герои на земле. Указывать на свою святость, на свою эрудированность, превозноситься. Вот мы Богу служим и Ему поклоняемся. Когда человек находится в Божьем присутствии и видит, увидит эту славу, вот тогда, не зря Писание говорит, что произойдет с людьми? Тогда возопьет и самый храбрый. Вот оно как раз и написано, смотрите, Исаия, он не был врагом Божьим. Это Божий служитель. И тот, когда увидел славу того, кому он служил, он затрепетал. Ему страшно стало. И он одно говорит. Смотрите, что? Горе. Не радость. Будьте внимательны. Вы понимаете это слово «горе»? Это действительно печальнейшее положение, в котором он себя увидел. Итак, Божья слава. Ну и затем мы не будем подробно эту историю рассматривать. Господь удивительное действие производит. Он обращается к Исаии, очищает его. И после этого, смотрите, это важная мысль. Подумайте, будет время. Обратитесь, пожалуйста, к 6 главе книги пророка Исаии. Бог подарит вам время, когда будет у вас свободное. Вы найдете его. Посмотрите вот эту историю, которую мы прочитали. Коснулся его Господь. И смотрите, что он говорит? Он к нему конкретно не обращается. Исаия, ты пойдешь? Ты пойдешь выполнять мою волю? Он не обращается к нему напрямую. Не так ли? Он говорит, кого мне послать? Послушайте, всемогущий Бог, всесильный, который только что сейчас Исаию очистил, он ему не говорит, я ж тебя очистил, теперь ты мне должен отработать, служить для меня. Смотрите, нет этого. Вот он, реальный Божий портрет. Нет. Он обращается, кто теперь пойдет для нас? Когда Бог коснулся сердца Исаии, он говорит прямо, я пойду, пошли меня. Смотрите, что он говорит. Вот я, пошли меня, я сам не пойду. Я сам не пойду. Вот я, пошли меня. Вот глаза открываются, открылись у Исаии, реально понимает. Одного желания своего, я пойду, недостаточно. Бог должен тебя послать. Если Он пошлет, вот тогда ты будешь правильно выполнять Его служение. Бог посылает его и дает ему очень ответственную задачу. Вот к этим людям, которые грех тянут, как этими колесничными ремнями, и которые говорят, где ты? Ну-ка покажи себя там. Вот пойди им и скажи. Уши есть, но не услышите. Глаза есть, но не увидите. И не обратитесь для того, чтобы я вас исцелил. Здесь немножко сложное чтение. Не обратитесь для того, чтобы я вас исцелил. Смотрите, видят все люди. Знают все, уши есть, глаза есть, люди не способны воспринимать. Это никак не меняет, никак не влияет на Бога, будьте внимательны, Он не испугался угроз людей. Но смотрите, видя это жалкое состояние людей, Он к ним посылает Исаию. Иди и скажи им. Итак, Исаия увидел серафимов, хранителей святости Господней, определенный вид ангелов, и он увидел, что земля наполнена славой Божьей. Мы в следующий раз будем говорить о том, что значит прославлять Бога. Сегодня для нас важно поднять некоторые серьезные вопросы. Что вообще из себя представляет слава Господня? Ну и, может быть, насколько вот надо Его прославлять? То есть, понимаете, если там стоит прославлять, мы тогда усердие будем проявлять. А если там особо ничего нет, зачем его прославлять, ну, простите за такой простой детский немножко разговор. У нас будут с вами несколько мыслей. Первое, почему необходимо говорить о Божьей славе? Мы говорим, что смысл жизни верующего человека – это прославление Бога. Мы говорили о Священном Писании, которое открывает для нас Господа. Сегодня мы нацеливаем наше внимание на славу Господню. Я понимаю, что это очень сложно нам, людям с ограниченным пониманием, с ограниченным интеллектом, которые так же грешны, как и Исаия. Если предстал нам Господь сегодня, кому-то из нас явил славу свою, как Исаии, я не сомневаюсь в том, что каждый из нас, возможно, громче бы кричал, чем Исаия. Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами, и что самое страшное еще, я среди таких же людей живу. Итак, почему необходимо говорить о Божьей славе? Божья слава – это непреодолимая сила, сила Божья, заставляющая нас дать абсолютно верную оценку самому себе. Вот когда Исаия увидел Божью славу, вот тогда он увидел, кто он есть. Вот когда он увидел божественную славу, он понял, что от этого сияния, от того, что он увидел, ты жалкий человек, ты ничего не спрячешь. Тебя просвечивают намного сильнее, чем рентгеновскими лучами. Тебя видят насквозь. И когда Исаия понял все это, затрепетал. Итак, слава Божья, именно слава Божья, это непреодолимая сила, перед которой невозможно устоять, и которая заставляет своим фактом присутствия заставляет тебя дать тебе точную оценку. Послушайте, вот как будет проходить суд у Белого престола. Вот как Бог будет судить людей. Всего лишь навсего покажет славу свою. Покажет славу. Помните, как придет Сын Человеческий? Придет во славе своей. И вот тогда вострепещут, восплачут все племена земные. Когда эта слава будет видна, очевидна, вот тогда она как пронизывающее нечто, оно заставит человека дать себе точную оценку. Вот в этом будет суд заключаться. Бог явно покажет греховное состояние людей. Исаия говорит, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Очень интересна мысль, горе человеку, когда славы его он не знает. Горе человеку, когда его славы он не знает. Почему? Он стандарта не знает. Раз он Божьего стандарта не знает, неудивительно, что он начинает прославлять другого человека. Одного превозносить, другого превозносить. Если бы он знал стандарт, то есть Божью славу, он никого бы не прославлял. Почему? Потому что никто из людей, насколько бы он велик не был, он близко не может стоять рядом с Богом. Близко. Итак, незнание Божьей славы является причиной того, почему люди прославляют других людей. А Исаия прямо сказал, когда он увидел себя, он говорит, я грешный и живу среди грешных. Кто из нас достоин славы? Никто, ни один. Итак, горе человеку, когда он Божьей славы не знает, почему? Он тогда начинает кого-то прославлять. Почему важно знать Божью славу? Для того, чтобы, я понимаю, щекотливый моральный вопрос для современных моралистов, поднимаем. Божью славу нужно знать, чтобы людей не прославлять. Понимаешь, что люди грешные. Понимаешь, что даже, ну, просто идеальные люди по стандартам людей, они также грешны перед Богом. Почему? Никто из людей рядом с Божьей славой не может оказаться. Люди прославляют других также с нечистыми устами, также грешных людей. Прославление других – попытка обожествить человека. Люди, не зная Божьего стандарта, видят другого человека и превозносят его. Почему? Когда прославляют человека, это связано напрямую с поклонением человеку. Если прославляют человека, это напрямую связано с поклонением человеку. Вот еще почему нужно Божью славу знать, чтобы не поклоняться людям. Что ж такое Божья слава? Мы говорим о Божьей славе, что она из себя представляет. Я понимаю, что очень часто мы говорим «слава, слава, слава». Но что это такое? И в еврейском языке, и в греческом есть слова, которые однозначно указывают именно на то, что из себя представляет это слово. В еврейском языке, когда употребляется слово «слава», стоит слово «кавод». Что это значит? Полнота, влиятельность, честь, слава, богатство, блеск, достаточность. Очень много вот таких емких значений у этого слова «кавод». Вот то, что видел Исаия, он видел «кавод», он видел славу Божью. Когда делали перевод на греческий язык, то это слово перевели как «докса». Отсюда «доксология», наверное, вы слышали, или «прославление». Значение этого слова – свечение, яркость, великолепие, Божья величественная сила, слава, отличная репутация, честь, глубокие по своему содержанию слова. Вот о чем идет речь. Когда мы говорим о Божьей славе, это великолепие, это непостижимость, это достаточность, это красота, это блеск. Простите, бедный язык, не знаю, какие слова еще нужно провести, чтобы и понимать, сколько бы мы их ни говорили, сколько бы мы их ни употребляли, этих слов. Бедный язык описать вот то, что видел Исаия, что по сути себя представляет Божья слава. Слава Божья является неотъемлемым атрибутом Бога. То есть Бога нельзя видеть, нельзя понимать, нельзя рассматривать в отрыве от Его славы, от Его великолепия. Это часть Его. Невозможно отдельно рассматривать. Этого быть просто не может. Бог без славы – это не Бог. Бог без своей славы – это не Бог. Бог является абсолютно совершенной личностью. Он совершен в своем величии, в своей красоте, мудрости, силе, в любви, во власти. Бог совершен в своей безграничности. Он полностью совершен. Он независим, он суверенный. Никак человек не может повлиять на Бога, никак. Никак он не может заставить его что-то сделать, никак его запугать не может, никак уговорить его не сможет. Никто не сможет, не имеет власти это сделать. Бог независимый. Он слышит молитву людей, он обращает внимание на людей, но когда он планирует что-то на земле, он ни с кем не советуется. Он самодостаточен. А свидетельство того, что Он великий и самодостаточный, именно Его слава. Позвольте обратиться к книге Откровения, 1 глава, с 12 по 18 стихи, когда Иоанн тоже увидел видение, находясь на острове Патмос за свидетельством об Иисусе Христе. Он увидел голос, и когда голос с ним заговорил, он, смотрите, пишет так: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Обратите внимание, аналогичная ситуация. Видел Исаия, увидел Иоанн. Удивительная, друзья, картина. Смотрите, как теряется Иоанн в описании того, что он видит. Как он теряется? Очень часто в этом отрывке употребляется выражение «как». Невозможно писать. Нет в человеческом лексиконе слов, которые могли бы писать. Никогда, никогда ничего нельзя увидеть, кроме как у Бога, того, что у него есть. Поэтому теряется Иоанн, говорит, как? Он удивляется, и когда он увидел это, ситуация та же самая. Упал, как мертвый. Страшно. Бог есть огонь поедающий. Страшно. Бог не запугал его. Смотрите, он просто показал себя во славе, всего лишь навсего. И Иоанн, опять, Божий человек,
который за верность Богу оказался в заключении, сослали его в ссылку. Божий человек падает, как мертвый. Иоанн, чего ты боишься? Ты же вот этому служишь. Друзья, трудно это описать. Что можно сказать о себе? Подумайте хотя бы немного о том, как мы будем стоять перед Ним. Как мы будем стоять? Это серьезные достаточные мысли, которые предлагали нас Писание. Божья слава – это выражение Его абсолютного совершенства. Это Его абсолютная гармоничность, сияние, блеск, величие, благородство и так далее. Божья слава является настолько совершенной, абсолютной и яркой, что несовершенному, грешному человеку невозможно даже приблизиться к ней. Обратимся к Ветхому Завету, когда Бог выводил народ израильский из Египта через Моисея. Он тоже славу свою показал. Обратим внимание, прочтем два стиха из книги Исход, 24 главы. «И слава Господня», обратите внимание, «слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Почему мы обязаны говорить о славе Божьей? Чтобы понимать, кто есть Бог. Чтобы никого не прославлять и понимать, кого мы называем Бог. И понимать, что если мы думаем перед Ним предстать, мы очень часто говорим, мы хотим Его увидеть как своего Спасителя. А кем был Христос для Иоанна, когда он увидел Его на острове Патмос? Кем? Судьей? Нет, не судьей. Когда Иоанн увидел того, кому он служил, обратите внимание, как он его встретил? Жалкий человек. Жалкий человек. Так если Божий человек, который служил Христу, падает как мертвый, подумайте о том, а как мы его встретим. Вот почему важно говорить о Божьей славе. Понимать, что Божья слава пронизывает нас и заставляет нас. Мы, во-первых, не можем молчать. Она заставляет нас моментально давать оценку самому себе. Вот то, что произошло у Исаии. Присутствие Божьей славы, как яркий свет, выявляет абсолютно всякое несовершенство. Это действие Божьей славы. Опять возвращаемся к словам Исаии, когда он увидел себя и говорит: «Горе мне!» Это его оценка. Таким образом, Божья слава представляет собой высочайшее выражение совершенства. Она является местом совершенного счастья, гармонии. Именно поэтому Божья слава является наиболее желанным явлением во Вселенной. Бог показывает, когда являет славу свою, Он показывает то, что наполняет Вселенную. Слава – это неотъемлемая часть Бога, это атрибут Божий. Бога нельзя мыслить без Его славы. Его слава наполняет все. Возвращаемся опять к 6 главе книги пророка Исаии. «Видел я Господа, который сидит на престоле высоком, превознесенном, а края рис его, какая длинная одежда, полностью наполняет храм». Бог наполняет собой и все, наполняет сиянием славы своей. Помните, что о Христе сказано? «Сей, будучи образом славы Его». Удивительнейшая мысль, мы в воскресенье будем рассматривать последние 3 стиха, 3 главы 1 послания Иоанна, и будем опять говорить о Божьем величии. Мы просто не сможем об этом не говорить. И опять встретимся со Христом, которому Бог дал всю власть абсолютно. И говорит, вы Его должны слушать. Но об этом будем говорить в воскресенье. В мире не существует ничего, что могло бы дать человеку истинную удовлетворенность, кроме общения с великим и прославленным Богом. Нигде человек ни в чем не сможет найти источника, которому он мог бы полностью быть удовлетворенным, и который мог бы дать ему полную оценку, и что самое интересное, полную точную оценку, и что самое интересное, не уничтожил бы грешного человека. Это слава Господня. Почему нужно говорить о славе Господней? Почему об этом размышлять о Божьем величии? Для того, чтобы действительно видеть себя Божьими глазами. А когда ты будешь видеть себя, одна из наших прошедших проповедей на 1 Иоанна, когда мы предстаем пред Богом, помните аналогичную мысль? Как только приходим пред Божье лицо, сердце нас осуждает. И когда мы предстаем пред Божьим лицом, видим свое несовершенство, Господи, прости меня, помилуй, и наступает освобождение. Вот почему важно быть в Божьем присутствии. Вот почему важно мыслить о Божьей славе. Для того, чтобы постоянно давать себе оценку того, кто ты есть на самом деле. Как Бог относится к своей славе? Последняя мысль, на которую обратим внимание. Абсолютность божественной славы. То есть выше божественной славы. Нет ничего во всей вселенной. Божья слава является неотъемлемым качеством божественной природы. Это то, что включается в понятие Бога. Бог неотделим от своей славы. Она принадлежит только Ему. И никому эта слава принадлежать не может. Бог славный, эта слава принадлежит исключительно Ему. Причина этого в том, что все остальное, существующее во Вселенной, даже в малой степени не обладает божественным совершенством. Он собой все наполняет. Наполняет абсолютно все сиянием своей славы. Бог дает ограниченное описание своей славы по причине ограниченности человека. Бог не может полностью описать свою славу, полностью явить. Почему? Сознание человека не способно это воспринять. Возвращаемся к книге Откровения, когда Иоанн видел сияние славы, видел Иисуса Христа. Он тяжело ему описать ее. Как бы. Он теряется. Как ее описать? Даже то, что показал Господь Иоанну, и то заставило его очень серьезно задуматься тем, а как вообще это описать? А как вообще это представить? Я не могу. Я жалкий человек при всем том, что этот человек был очень добрых, близких отношений с Господом. Если читать, опять обращаться к Ветхому Завету, аналогичное описание сияния славы, мы не будем читать текст, я просто хочу напомнить, вы можете просмотреть его, Иезекииля, первая глава, окончание главы с 27 стиха и до 1 стиха 2 главы. Там тоже и Иезекииль, тоже один из Божьих служителей, тоже видит видение. И те же самые слова, как бы подобно. Когда бы человек не встречался хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете с сиянием славы Его, при всем том, что люди больше познают Бога, если взять Ветхий Завет, прошло много времени, пришел Иисус Христос, представил учение свое, люди находятся в этом учении, и это никак не изменило положение человека. Он также остается ограниченным в описании этой славы. Она ему также непонятна. Подчеркнем, столетия прошли. Но это было также трудно для человека описывать Божью славу. Его слава всегда принадлежала ему и только ему. Именно во свете этого очень хорошо понятны слова Исаии, 48 глава, 11-12 стихи. «Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Я понимаю, что эти слова нужно рассматривать в контексте. Это Божье заявление. Божья слава принадлежит исключительно Богу и никому другому. Вспомните книгу «Деяния апостолов», когда царь Ирод вышел и сел на троне. А люди окружающие стали говорить, это голос Бога. Вы помните эту историю? Что произошло? Никто не может посягнуть на эту Божью славу. Всякий, посягающий на эту славу, посягает действительно на Бога. Смотрите, что сделал Господь, поразил этого человека. Вы, жалкого человека, грешного, попытались поднять на высоту величия. Суть сегодня, много людей, и в наше время, которых люди пытаются приподнять. То Порфирия Иванова, который ввел эту идею закаливания. Это Бог, называют открыто. Мария Цвигун, Белое Братство. И сколько других сегодня людей, которых открыто называют богами. Славы моей не дам иному. Жалкие все люди, которых сегодня прославляют те, которые такими же грешными являются. Если бы знали Бога, никого бы из людей богами не делали. И никого бы не прославляли. Это слово принадлежит исключительно ему. Последняя очень-очень серьезная мысль. Бог делает все для славы своей. Почему? Потому что он самолюбивый. Он хочет, чтобы его все прославляли. Почему Бог все делает для славы своей и ожидает, чтобы его прославляли? Мы об этом будем говорить в следующий раз. Посему прославляйте кого? Его в телах ваших и в душах ваших. Мы в следующий раз будем об этом говорить. Бог наполнен славой своей. Что получается? Он других людей, он, вернее, людей заставляет его прославлять. Вот она гордыня. А другим говорит, не гордитесь. Он сам гордый, он хочет, чтобы его прославляли. Ложное заявление, ложная мысль, которая появляется у людей. Бог все делает для славы своей. И ожидает от людей славы. Не потому, что он самолюбивый, а потому, что именно его слава – это высшее совершенство во Вселенной. Прославление Бога является признанием его совершенства, признанием его величия. Это не означает, что он пытается вот себя еще раз, поддержите меня, ребята. Почему Бог призывает людей прославлять его? Чтобы признавать его величие. Чтобы понимали вы, от кого вы. Потому что, размышляя о божественном величии, вот тогда только вы можете дать точную оценку самого себе. Непрославление Бога приводит людей к печальному выводу. Вывод их о самом себе неверный. Лишь только во свете сияния славы Божьей, размышляя о Божьей славе, прославляя Его, мы понимаем свое ничтожество, свою ограниченность, жалкое свое состояние и видим, насколько мы нуждаемся во всемогущем Господе. А Он, будучи сиянием славы, будучи наполнен этой славой, Он живет во славе. Он обращает внимание свое к нам, как Исаия, очищает нас, о чем брат Дима говорил, через кровь Иисуса Христа. И после этого обращается к нам. Не конкретно кому-то, ты, а говорит, а кого нам послать? Кто пойдет для нас? Вот где начинается посвящение Богу. Вот где. Когда глаза открыты, когда соприкоснулся с сиянием славы, увидел свою греховность, готов умереть, потому что не можешь увидеть, воспринять, осознать, осмыслить этой славы. И когда вот тот, кто наполнен этой славой, это, будьте внимательны, это слава, это не он сам, это его слава. И под влиянием этой славы человек в таком печальном положении оказывается, он трясется, он боится. И вот этот Бог, который источает эту славу, он обращается к человеку, очищает его и дальше приглашает его к сотрудничеству. Вот почему нужно говорить о Божьей славе. Мы очень жалкие, ограниченные люди сделали жалкую попытку немного посмотреть, подумать о том, о славе Божьей. Мы поклоняемся Богу. Сегодня у нас была попытка посмотреть на то, чем наполнен Господь. То, что наполняет всю вселенную, это Его слава. Почему нужно говорить о славе Господней? Для того, чтобы дать оценку точную самому себе. Для того, чтобы при свете этой славы от Него получить очищение, и ни от кого. Там ты понимаешь, что никто тебя очистить не может. Никто тебя изменить не может. И вот там, при сиянии славы, размышляя о Боге славном, мы начинаем именно оттуда свое посвящение Богу. Почему? Потому что Он говорит, кого нам послать. Вот откуда жизнь наша. И если она оттуда начинается, от сияния славы Божьей, это правильная жизнь, которая уже начинается потому, что ты понимаешь, насколько жалкое и печальное твое положение. Мы приближаемся к молитве. Мы будем молиться тому же всеславному Богу, высокому, превознесенному, который наполняет собой абсолютно все, который нисколько не поменялся, который сегодня желает, чтобы мы понимали, насколько славен Господь, и чтобы, размышляя о славе Господней, пребывая пред Его лицом, мы могли измениться изнутри, мы могли посвятить жизнь свою Богу. А вот какой она должна быть после встречи с сиянием славы, об этом будем говорить в следующий раз. А сегодня перед нами слава Господня, размышления о том, насколько Он велик. Есть о чем подумать. Есть о чего содрогнуться. Есть о чем подумать и относительно своей посвященности Богу. Друзья, примите эти размышления близко к сердцу своему. Еще раз искренне прошу вас, выберите время, просмотрите, пожалуйста, 6 главу книги пророка Исаии. Она сегодня была основанием наших размышлений. Столкнулся Исаия, увидел Господа, и жизнь его поменялась. Вот оно, спокойствие в Боге. Когда ты будешь спокоен в Боге, когда ты будешь понимать, кто Он есть. Если Он недостаточен, тогда тебе нужно искать помимо Бога еще что-то. Но когда Он достаточен, тебе ничего больше не надо искать. Вот почему нужно думать, размышлять о Боге в славе Его. Потому что Он достаточен. И Его достаточность дает нам достаточную веру, достаточное успокоение, достаточно для того, чтобы от сегодня и далее служить Богу. Аминь. Будем молиться.